Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга третья. Право на жизнь. Глава первая. Тысяча островов. Горизонт пока еще чист, но я все равно напряженно вглядываюсь вдаль, ожидая в любой момент увидеть мелькнувшие над водой тела морских змеев. Примитивная оптическая трубка дает слишком малое увеличение, и я еще раз остро пожалел о той, что мне когда-то сделали на свалке. За спиной глухо прогрохотала бочка, заставив оторваться от наблюдений и на миг оглянуться назад. Моя команда сосредоточенно занималась делом. Карл и Кейн в четыре руки с натугой катили по палубе бочонок. Меджих с Аймирой споро таскали из трюма куски разрубленных туш и выкидывали их за борт. Наш кораблик сильно напоминал бойню для скота, но с этим пока ничего не поделать. Потом отмоем, вычистим, отскребем доски от крови и заново их отполируем. Но все это будет потом. Сейчас главное успеть. «Вы еще долго будете возиться?» Нетерпеливо уточнил я, наблюдая, как братья, наконец докатив тяжелый бочонок, готовятся вылить его содержимое за борт. Мы слишком рисковали, долго оставаясь на этом месте, и каждая минута задержки уменьшала наши шансы успеть отойти достаточно далеко. Карл, на миг отвлекшись, чуть не выронил бочонок, но сумел удержать скользкий бок и крикнул: «Еще два!» Потом выбил пробку, и из бочонка в море полилась густая ярко-красная кровь. На палубу из трюма выскользнул Меджих, тащивший крупную тушу четырехрога, и весело крикнул:
«Не дергайся! У нас почти все, еще пару минут, и мы поможем парням!»
«Мы слишком долго возимся. Надо было нанять помощников из местных», — в очередной раз упрекнул я себе. «Я бы и сам с удовольствием помог парням вместо той же Саймиры, но так уж получилось, что в нашей команде у меня не только самое острое зрение, но еще и маска хранителя ночи, благодаря которой я вижу еще дальше и лучше». Вернувшись к наблюдению за морем, я стараюсь контролировать происходящее на корабле хотя бы на слух. На душе было тревожно, интуиция противным червяком ворочалась в груди, заставляя нервничать и уже в пятый раз проверять, все ли готово. Слишком неудобный враг нам достался на этот раз. Мне впервые приходится охотиться на камузинов, огромных морских змеев, живущих в этом мире. Обычно эти создания держатся вдали от мест, где проживают разумные. Для них нужны глубоководные места и привычная добыча. Макаританы и лондеры, не обитающие рядом с островками Ал-Маруни. Но эти два змея отличались от своих собратьев столь сильно, что вряд ли те признали бы в них себе подобных. Эти существа, подвергнутые воздействию тьмы, сильно изменились. Камузины и так немаленькие твари, наделенные огромной силой и защищенные очень прочной чешуей. Но эти были значительно крупнее своих обычных собратьев. Мелкая чешуя из обычного светло-голубого цвета стала антрацитово-черной и приобрела сопротивление к силе воды, что стало гибельным сюрпризом для парочки стражей вод, прибывших, чтобы устранить эту угрозу. Морские змеи, измененные хозяином глубин, представляли слишком большую проблему для жителей сразу нескольких крупных островов. Твари распугали всю рыбу в окрестных водах, не давали рыбакам выйти в море, атакуя лодки, переворачивая их, разбивая ударом хвоста или раскусывая, как орехи, громадными челюстями. Даже крупные корабли торговцев не были в безопасности. Камузины, вынырнув из воды, обвивались вокруг корабля и, сдавливая его, как в тисках, своим длинным черным телом, разламывали прочный корпус, а потом поедали моряков, оказавшихся в воде. У этих созданий возникла неодолимая страсть крови и плоти, привнесенная той же силой, что изменила их тела. На палубе еще грохотала очередная бочка, когда я заметил вдали мелькнувшую черную точку. Вглядываясь и затаив дыхание, я ждал, не желая допускать ошибку, но глаза меня не подвели. Над поверхностью воды вновь промелькнуло черное гибкое тело. Я обернулся к стоящему у руля Караху и резко выкрикнул: «Уходим!» На что тот лишь молча кивнул и махнул рукой с зажатой в ней яркой тряпкой. Из воды показался толстый канат, привязанный к носу нашего кораблика, а на берегу сотни Ал-Маруни, все взрослое население местного поселка, одновременно потянули его на себя. Я, не теряя время на подъем якоря, рубанул тесаком по анкерному тросу, оставляя якорь на дне. Ничего, потом подберем. Постепенно ускоряясь, наш небольшой кораблик все быстрее выходил от места, в котором, как в бульоне из крови, плавала почти сотня расчлененных туш, различных тварей, купленных в двойной спирали. 50 шагов, 70. Наш корабль все дальше, а морские змеи все ближе к приманке. Удивительно быстрые создания, за столь короткий срок они преодолели втрое большее расстояние, чем то, на которое мы успели отойти. Еще немного, и я увижу их, плавающих на месте нашей недавней стоянки. На фоне моря отчетливо видны кольца тел, время от времени мелькают головы с зажатыми в пастях кусками мяса, похожими на фоне змеев на крохотные булочки для разогрева аппетита. Твари ненасытны, они алчно пожирают предложенное угощение, но надолго его не хватит. Жадно заглатывая добычу, змеи предвкушают, что придет очередь и деревянные скорлупки, пытающиеся ускользнуть от них к острову. Сладким кусочком мяса, что скрываются на ней, все равно не спастись. Они не успеют. Эмоции зверей, что улавливал я, уже не мешали и не отвлекали. Я стал привычен к своему дару и воспринимал его как шум моря. Слышал лишь тогда, когда хотел этого сам. Опустившись на колено перед небольшим деревянным ящиком, я был занят важным делом. В ящике на мягкой подложке покоилась небольшая стеклянная сфера, вся покрытая рунами. Одну за другой я их активировал, старательно повторяя порядок, нарисованный на листке бумаги, что держал перед собой. Последнее касание к руне Йотун заставило сферу засиять холодным голубым светом, а я, достав из-за пояса прощу, вложил сферу в гнездо и принялся с силой раскручивать, наглядно показывая братьям, что нет бесполезных умений и знаний, и можно обойтись без постройки катапульты. Бросок, и, переливаясь в небе, снаряд летит к камузинам, чтобы спустя пару ударов сердца разбиться об воду точно между телами змеев, мгновенно обращая в лед все на 50 шагов вокруг себя. Бомба с зарядом абсолютного холода, созданная в доме льда, сработала идеально. Вода вокруг возникшей ледяной глыбы забурлила, замелькали нескованные льдом хвосты, твари пытались вырваться из ледяной ловушки. «И что теперь?» Саймира, тихо простоявшая все это время рядом со мной, с интересом смотрела на беснующихся морских монстров. «Накроешь дыханием прародителя драконов или используешь рой метеоров?»
«Ни то, ни другое. Меджих, твоя очередь!» Пока друг картинно целился активатором, я все-таки решил ответить. Дыхание в водной среде малоэффективно и, скорее всего, даже не убьет их. Рой же испортит шкуру змей, а у меня на нее большие планы. Такой товар в двойной спирали легко найдет покупателей. Да и нам одежда или обувь, сделанная из нее, не помешает. К тому же ты назвала карты, откат которых велик. Не стоит тратить заклинания, если есть более простой способ. Меджих не стал долго мучить нас ожиданием. Облако-вампир заскользило над поверхностью воды в место, которое он выбрал точкой привязки. Вот и все, теперь осталось только ждать. Змеи не смогут быстро разбить сковавший их лед. По прочности он не уступит стали. Повелитель Иний, создающий это оружие, был истинным мастером, по признанию всех, кто хоть раз использовал его поделки. А дальше облако сделает свое дело, высосав из камузинов жизненные силы, постепенно ослабляя их и в конце концов добьет, не испортив шкуру. Спустя 6 часов на берегу острова я стоял возле хижины вождя, а тот вместе с местным жрецом сосредоточенно выводил на раковине, что я им подал, сложный рисунок. Постепенно на белой поверхности проступали контуры стилизованных змеев, чьи туши покачивались возле берега. Темно-бордовое облако вампир почти час высасывало жизнь из камузинов. В момент, когда те особенно отчаянно вырывались из ледяных оков, я даже был готов ударить чем-нибудь посильнее, плюнув на риск испортить дорогую кожу. Но все-таки призванное Меджихом создание сумело справиться с морскими змеями, выпив их жизни вместе с кровью.